— Вы не спите, не едите, худеете, — продолжал Мур. — Но дело не только в этом. У вас душа не на месте. В глазах тревога, в каждом движении беспокойство. Все это вам совершенно не свойственно. — Мистер Мур, давайте оставим этот разговор. Вы подметили правильно, я тревожусь. Лучше поговорим о чем-нибудь другом. Какая ненастная погода, все время дождь и дождь. Вы и тревожитесь. Если уж мисс Килда тревожится, значит, не без причины. Откройтесь мне, дайте мне разобраться. Дело не в телесном недуге, я это подозревал. Все случилось внезапно, я даже знаю, когда. Я сразу заметил перемену. Вас терзает душевная боль. Вовсе нет. Все это не так серьезно, просто нервы. О, прошу вас, поговорим о другом. Сначала я должен разобраться в этом деле, и тогда поговорим о другом. Душевной тревогой всегда следует с кем-нибудь поделиться, тогда она рассеется. Хотел бы я обладать даром убеждения, чтобы уговорить вас открыться мне по своей воле. Я уверен, что в данном случае откровенная исповедь исцелит вас. — Нет, — коротко ответила Шерли. — Хотела бы я, чтобы это было так, да боюсь, что все бесполезно. Шерли опустилась в кресло, уронила рукоделие на колени и, облокотившись о стол, склонила голову на руки. Мур почувствовал, что первый шаг на трудном пути сделан. Шерли не шутила, и эти ее слова были важным признанием. После них она уже не могла утверждать, что ее ничто не мучит. Учитель подождал несколько минут, чтобы она успокоилась и собралась с мыслями, потом хотел было продолжать свои вопросы, но, едва открыв рот, одумался и промолчал. Шерли подняла на него глаза. Если бы в этот миг Луи выдал себя, проявил хоть какое-то волнение, она снова замкнулась бы в упрямом молчании. Но он казался спокойным, сильным и надежным другом. «Лучше я признаюсь вам, — проговорила Шерли, — чем моей тетке или кузинам, или дядюшке. Они поднимут такой шум, а я больше всего на свете боюсь крика, вопли, суматохи. Терпеть не могу, когда из-за тебя переворачивают все вверх дном. Сумеете вы перенести небольшое потрясение?» «Перенесу и большое, если понадобится». На лице Луи Мура не дрогнул ни один мускул, но доброе сердце забилось чаще в его широкой груди. Что-то она ему скажет. Какое непоправимое несчастье случилось с нею. Если бы я была вправе прийти прямо к вам, я бы не стала таиться ни минуты, — продолжала Шерли. Я бы все рассказала вам и спросила совета. Почему же вы считали себя не вправе обратиться ко мне? Может быть, так и нужно было сделать, но я не могла. Зачем было вас беспокоить? Несчастье это касается только меня. Я хотела скрыть его от всех, но меня не оставляли в покое. Повторяю, я не хочу быть предметом всеобщих забот или темы для деревенских сплетен. Тем более, что все еще может обойтись. Кто знает? Мур сидел как на горячих угольях. Однако ни жестом, ни взглядом, ни словом не выдавал своего нетерпения. Его спокойствие передало Шерли, его уверенность ободрила ее. «Пустяк может вызвать самые страшные последствия», — проговорила она, снимая с руки браслет, расстегивая и отворачивая рукав. «Взгляните, мистер Мур». На белой руке отчетливо виднелся шрам, довольно глубокий, но уже подживший, похожий на нечто среднее между порезом и ожогом. Во всем Брайерфилде я показываю это только вам, потому что вы можете выслушать меня спокойно. В этом маленьком рубце с виду нет ничего страшного, но расскажите мне, в чем дело. Как он не мал, а из-за него я лишила спокоя и сна, похудела и потеряла разум. Из-за этого шрама я должна предвидеть в недалеком будущем самое ужасное. Шерли застегнула рукав и надела браслет. «Вы понимаете, как я терзаюсь?» — с улыбкой спросил Луи Мур. «Я человек терпеливый, но сердце мое так и стучит». «Что бы ни случилось, вы будете моим другом, мистер Мур. Обещаете поддержать меня своим хладнокровием? Не оставите на растерзание перепуганным трусом?»
«Пока ничего не обещаю. Расскажите, что с вами случилось, а после требуйте чего угодно.
Рассказ будет коротким. Однажды 3 недели назад я пошла погулять с Гертрудой и Изабеллой. Они вернулись домой раньше, я задержалась, чтобы поговорить с Джоном, а потом постояла одна на дороге. День был такой приятный, тихий, болтовня этих девиц мне наскучила, и я не спешила их догнать. Я стояла, прислонившись к калитке, думала о своем будущем и была счастлива. То утро мне казалось, что все складывается так, как я давно мечтала.
«Понятно», — подумал про себя Луи Мур. Весь предыдущий вечер она провела с Филиппом Нанли.
«Вдруг я услышала чье-то тяжелое дыхание», — продолжала Шерли. «По дороге бежала собака. Я знаю почти всех соседских псов. Это был Феб, один из пойнтеров Сэма Уина. Несчастное животное бежало, опустив голову, высунув язык, и казалось загнанным или жестоко избитым. Я его поманила, хотела позвать в дом, напоить и накормить. Я была уверена, что с ним плохо обошлись. Мистер Сэм частенько хлещет своих пойнтеров без всякой жалости, но Феб был так испуган, что не узнал меня. Когда я хотела его погладить, он увернулся и укусил меня за руку. Укусил глубоко, до крови, и тут же убежал, тяжело дыша. Сразу вслед за этим я увидела управляющего мистера Уинна с ружьем в руках. Он спросил, не видала ли я собаку. Я сказала, что видела Феба. Тогда он сказал: «Советую вам посадить Барбара на цепь и предупредить своих, пусть никто не выходит из дома. Я ищу Феба, чтобы его пристрелить, а конюх ищет его на другой дороге. Феб взбесился».